Виктор Франкл. Доктор и душа. Логотерапия и экзистенциальный анализ. Мертвой Тилли. Введение. Шелски обозначил в заголовке своей книги «Современную молодежь» как «поколение скептиков». То же определение можно отнести и к нынешним психотерапевтам. Мы сделались осмотрительны и недоверчивы, в особенности по отношению к самим себе, к нашим успехам и знаниям, и в этой рассудочной сдержанности отражается, по-видимому, жизненный настрой целого поколения. Ведь давно уже не секрет, что какой метод или технику не применяй, вылечивается в среднем от 2/3 до 3/4 пациентов или, по крайней мере, им становится значительно лучше. Хотелось бы предостеречь от демагогических выводов, ведь Пилатов вопрос любой разновидности психотерапии так и остается без ответа. Что считать здоровьем? Что мы называем выздоровлением? Что исцелением? Только одно остается неоспоримым. Если самые разные методики дают приблизительно равное и весьма высокое число благополучных результатов, значит, мы никоим образом не можем приписывать этот успех той или иной конкретной методике. Франц Александер сформулировал поразительное утверждение. Для всех форм психотерапии основным орудием является личность врача. Значит ли это, что можно вовсе пренебречь техникой? Нет уж, я скорее соглашусь с Хакером, который опасался приравнивания психотерапии к тайному искусству. Это открыло бы дверь любым видам шарлатанства. Разумеется, психотерапия — сочетание искусства и техники. И я бы хотел выйти за пределы этого противопоставления и заявить, что любая крайность, психотерапия как творчество и психотерапия как голая техника, всего лишь умозрительна. Такого рода крайности могут существовать лишь в теории, а практика разворачивается в пограничной зоне, в области между крайностями искусства и техники. Между ними простирается достаточно обширный спектр всевозможных оттенков, где найдется место самым разным методам и приемам. Так ближе всего к чистому искусству окажется подлинный экзистенциальный подход, экзистенциальная коммуникация, в том смысле, какой придают этому термину Ясперс и Бинсвангер. А ближе к чистой технике локализуется психоаналитический перенос, которым, как пишет в своих ранних работах Босс, вполне можно управлять, если не манипулировать. Дрейкурс. Также к техническому краю спектра примыкает аутогенный тренинг по Шульцу, и совсем уже далеки от искусства такие методы, как гипноз с помощью записей на пластинках. Какую именно часть этого спектра мы выберем для работы, какую методику и технику предпочтем, зависит не только от пациента, но и от врача, поскольку различается не только реакция пациента, который не на все методы одинаково хорошо реагирует, но и способность конкретного врача пользоваться той или иной методикой. Моим студентам я преподношу эту мысль в виде формулы F равно X плюс Y. То есть выбор F конкретного метода лечения определяется двумя факторами, которые можно установить только с учетом уникальности и неповторимости пациента, а также уникальности и неповторимости врача. Означает ли это, что мы вправе поддаться слепому, неразборчивому эклектизму, пренебречь спорами между отдельными методами психотерапии? Об этом не может быть и речи. Напротив, все мои рассуждения клонятся к тому, что ни одна разновидность психотерапии не вправе претендовать на исключительную правоту. Поскольку абсолютная истина недоступна, приходится довольствоваться тем, что относительные истины взаимно друг друга корректируют. А также нам требуется мужество смириться с собственной ограниченностью. Такой ограниченностью, которая сама себя вполне осознает. Странно было бы требовать от флейтиста, чтобы он не ограничивался игрой на флейте, но хватался бы и за другие инструменты в оркестре, ведь обязанность флейтиста как раз и состоит в такой ограниченности и исключительности — играть на флейте. Причем играть именно в оркестре, а когда он возвращается домой, ему следует благоразумно умерить свой пыл, дабы по своей ограниченной и исключительной приверженности флейте Не терзать соседей бесконечными руладами, отнюдь не столь уместными за пределами концертного зала. Так и в многоголосном оркестре психотерапии мы не только имеем право на осознающую себя ограниченность, мы также обязаны придерживаться ее. Что касается искусства, среди прочих определений его называют единством в многообразии, и по аналогии я позволю себе сказать, человек — это многообразие в единстве. При всем единстве и цельности есть в человеке множество измерений, куда он тянется и порывается, и на любом из этих путей психотерапия обязана следовать за ним. Ничто нельзя оставлять без присмотра. Ни соматические параметры, ни психические, ни ноэтивные. Психотерапия восходит и нисходит по лестнице Иакова, вверх и вниз. Она не может не упускать из виду собственную метаклиническую проблематику, не отрываться от твердой почвы клинического опыта. Как только она чересчур вознесется в эзотерические выси, мы обязаны окликнуть ее и спустить на землю. С животными нас роднит биологическое и психологическое измерение. Как бы высоко ни громоздилось в нас человеческое начало над животным, как бы сильно на него ни влияло, все-таки человек не перестает быть животным. Самолет, в отличие от автомобиля, проехав по взлетной полосе, не может дальше раскатывать по местности. Он отрывается от земли и только в воздухе, в трехмерном пространстве, вполне обретает свою самолетную природу. Так и человек, по сути своей, животное, но и нечто гораздо большее. Он превышает животное на целое измерение, а именно, он свободен. Речь идет, конечно же, не о свободе от биологических, психологических или социальных законов, и вообще не о свободе от, но о свободе для. Человек свободен в выборе позиции относительно всех законов и условий бытия. И человек только тогда становится вполне человеком, когда прорывается в пространство свободы. Из сказанного следует, что в теории этологический подход столь же легитимен, как в практике фармакологический метод. Пока не станем обсуждать, упростит ли психофармакология задачи психотерапии или усложнит, или вовсе ее вытеснит. Я бы хотел подчеркнуть вот какую мысль. В последнее время послышались опасения, что психофармакология превратится в подобие электрошока. Психиатрия сделается механической, и к пациенту не будут более относиться как к личности. Однако, по моему мнению, подобное развитие событий ничем не обусловлено. Все зависит не от техники, а от того, кто ее применяет, от духа, в каком она применяется. Существует и такой дух, который вполне способен обезличить пациента с помощью психотерапевтических методов, поскольку не различает за болезнью человека и рассматривает душу как механизм. Человек опредмечивается, превращается в вещь, им позволительно манипулировать. Он всего лишь орудие для достижения какой-либо цели. Так, по моему убеждению, безусловно, показаны лекарства в случаях эндогенной депрессии. Аргумент, будто в таких случаях нельзя заглушать чувство вины, поскольку оно проистекает из реальной вины, я отметаю. В определенном смысле, в экзистенциальном смысле, вину несет каждый из нас, но пациент с эндогенной депрессией переживает это чувство непропорционально, болезненно сильно. Он доходит до отчаяния и покушения на самоубийство. Если при отливе обнажается риф, нельзя считать этот риф причиной отлива. Аналогично, в эндогенно-депрессивной фазе проступает преувеличенно и искаженно та вина, что присуща всему нашему бытию. Это вовсе не означает, будто в основе эндогенной депрессии лежит экзистенциальное чувство вины. Лежит в том смысле, что ей можно приписать психогенез или даже ноогенез. Но вот что представляется мне достойным внимания. Почему в конкретном случае эта самая экзистенциальная вина дает о себе знать в период с февраля по апрель 1951 года, потом лишь с марта по июнь 1956, а затем опять никоим образом патогенно себя не проявляет? И еще один достойный внимания вопрос. Уместно ли вообще именно в эндогенно-депрессивной фазе разбираться с экзистенциальной виной пациента? Не льем ли мы тем самым воду на мельницу его угрызений, не подталкиваем ли к суициду? Мне не кажется уместным отказывать человеку в такой период в том облегчении страданий, которое может предоставить ему фармакология. Другое дело, когда мы сталкиваемся не с эндогенной, а с психогенной депрессией, не с депрессивным психозом, а с депрессивным неврозом. В таких случаях применение лекарств вполне может оказаться ошибкой, псевдотерапией, скрывающей этиологию болезни. Это все равно, что глушить морфием боль при аппендиците. Но опять же, аналогия распространяется и на психотерапию, и психотерапевт может заглушить симптомы. И эта опасность тем более актуальна сейчас, когда задачи психиатрии и медицины в целом радикально пересматриваются. Недавно профессор Фарнсворт из Гарвардского университета, выступая перед Американской медицинской ассоциацией, заявил: «Настало время расширить круг обязанностей медицины. В период кризиса, какой мы ныне переживаем, врачам необходимо обратиться к философии. Главный недуг нашего времени – утрата цели, скука, отсутствие высшего смысла и миссии». Итак, сегодня врачу предъявляются вопросы уже не собственно медицинского, но философского свойства, к которым врач отнюдь не подготовлен. Пациенты обращаются к психиатру, усомнившись или вовсе отчаявшись в смысле и цели своей жизни, уже не надеясь где-то этот смысл отыскать. В этой связи следует обсудить понятие экзистенциальной фрустрации. Сам по себе это не патологический феномен. Если же вообще можно тут говорить о неврозе, то это невроз нового типа. Я назвал его ноогенным неврозом. Согласно общепризнанной статистике, на долю этого вида невроза приходится около 20% всех жалоб и в США, в Гарварде, а также в центре Брэдли в Коламбусе, Джорджия, уже начали разработку тестов, которые позволят дифференцировать в диагностике ноогенный невроз от психогенного и от соматического псевдоневроза. Врач, не справляющийся с такой дифференциацией, рискует остаться без главного оружия в арсенале психотерапии – возможности ориентировать пациента в ценностях и смысле. Не могу вообразить, чтобы недостаточное усердие в исполнении какой-либо задачи могло стать единственной причиной психического заболевания. Зато я вполне убежден, что позитивная смысловая ориентация – средство исцеления. Я готов к возражениям, мол, при таком подходе от пациента требуется слишком многое. В наше время, в пору экзистенциальной фрустрации, следует опасаться не излишней, а недостаточной требовательности. Существует не только патология стресса, но и патология разрядки. В 1946 году я имел возможность описать психопатологию разрядки после освобождения узников концлагеря. Позднее появились работы Шульте, определяющего разрядку в том же духе, как промежуточное вегетативное состояние. Наконец, мою гипотезу подтвердили Манфред Пфланц и Туре фон Икскюль. Итак, мы больше не ставим себе задачу любой ценой снять напряжение. Более того, я убежден, что человек нуждается в определенной мере здорового, дозированного стресса. Надо добиваться не равновесия любой ценой, а ноодинамики, как я называю поле напряжения между противоположностями. Это поле неизбежно возникает между человеком и смыслом, к которому он упорно стремится. Уже и в США раздаются голоса тех, кто желает завершения эпикурейской эры психотерапии и наступления эры стоицизма. Но это неосуществимо, пока мы отвергаем устремление человека к смыслу и ценностям как всего лишь механизм защиты или вторичную рационализацию. Что более всего задевает меня, надеюсь, мне позволено говорить о личном. Я не готов ни жить, ни рисковать жизнью ради механизма защиты или вторичной рационализации. Разумеется, в отдельных редких случаях за усилием человека выяснить смысл своей жизни скрывается что-то другое. Но почти всегда это подлинное устремление человека, и мы должны принимать его всерьез и не впихивать в прокрустово ложе профессиональных понятий и схем. Профессиональные схемы с легкостью побудят нас либо с помощью психоанализа, либо с помощью успокоительного устранить самое человеческое в человеке, его потребность в смысле бытия. Только человек способен ставить вопрос о смысле бытия. Только человек ставит под вопрос смысл собственного бытия в мире. Оба варианта, и лекарственный, и психотерапевтический, представляют собой образец псевдолечения. Но динамику следует учитывать не только в психотерапии, но и в психогигиене. В США Котчин на основании тестов сделал вывод, что основной принцип логотерапии – ориентация на смысл, то есть закрепление и юстировка человека в мире смыслов и ценностей, напрямую коррелирует с душевным здоровьем пациента. Дэвис, Маккурт и Соломон, в свою очередь, установили, что галлюцинации, возникающие в ходе экспериментов с сенсорной депривацией, никоим образом не устраняются предоставлением информации в чистом виде для органов чувств, но только возобновлением ориентации на смысл. Отключение таких ориентиров приводит не только к экспериментальным психозам, но и к коллективному неврозу. Я говорю о том чувстве утраты смысла, которое ныне все более овладевает людьми. Я бы назвал его экзистенциальным вакуумом. Человек страдает не только от оскудения своих инстинктов, но и от утраты традиций. Инстинкты уже не подсказывают ему, что нужно делать, а традиция, кем нужно быть. Скоро он уже не будет знать, чего хочет, и ему останется лишь подражать другим. Так человек становится жертвой конформизма. Психоаналитики США уже отмечают появление невроза нового типа. Основное его проявление – сковывающее отсутствие инициативы. Обычные виды лечения, жалуются коллеги, в этих случаях не помогают, они бессильны. То есть раздавшийся из среды пациентов вопль, потребность обрести смысл жизни, находит отклик и среди врачей, и мы слышим призыв подобрать новые средства психотерапевтического лечения. Этот призыв раздается все громче из-за того, что экзистенциальный вакуум представляет собой чрезвычайно распространенное явление. Из моих немецкоязычных студентов, немцев, швейцарцев и австрийцев, 40% сообщают, что им уже знакомо ощущение абсолютной утраты смысла. Среди американцев, слушавших мои лекции на английском языке, таких обнаружилось 80%. Разумеется, из этого не следует, будто экзистенциальный вакуум поглощает главным образом американцев, и нет даже причины утверждать, будто источник его – так называемая американизация. Скорее, я бы предположил, что это симптом высокоразвитого индустриального общества. И раз уж босс назвал скуку неврозом будущего, я хотел бы уточнить. Будущее уже настает. И более того, все это еще 100 лет тому назад предсказал Шопенгауэр, предположив, что человечество обречено вечно шарахаться из крайности в крайность, от тягостной нужды к скуке и обратно. Просто нам, психиатрам, чаще приходится иметь дело с последствиями скуки. Но готова ли к этой ситуации психотерапия? Мне кажется, ей придется сначала несколько подрасти, чтобы соответствовать новой роли. Ведь она еще толком не переросла ту стадию, когда, повторим выражение Франца Александера, господствовала механистическая концепция. Но Франц Александер также справедливо напоминал о том, сколь великими достижениями обязаны мы даже этому первоначальному этапу с его материализмом и механицизмом. Я бы сказал, нам не в чем каяться, но многое предстоит исправить. Первую попытку коррекции предпринял Фрейд. Его психоаналитическая теория знаменовала рождение современной терапии. Но Фрейду пришлось эмигрировать, и с ним вместе покинула отчизну и психотерапия. Фактически, изгнание Фрейда началось в тот день, когда его доклад в старинном и достопочтенном медицинском сообществе приветствовали издевательским хохотом. А теперь настало, как мне кажется, время осуществить то, что я несколько лет назад провозгласил в заголовке доклада, прочитанного в медицинском обществе Майнца «Возвращение психотерапии в медицину». Своевременность такого возвращения подтверждают семейные врачи, которые все чаще сталкиваются с задачами из области душепопечения. И все же медицина остается пока в существенной мере механистической. Пациент по-прежнему обезличен. Клиническое лечение норовит обратиться в рутину, а то и в бюрократическую процедуру. И тем большим заблуждением было бы со стороны психотерапии поддаться влиянию чересчур технологической медицины, вдохновиться идеалом инженера человеческой души, который высмеивал Франц Александер. Но осмелюсь утверждать, что мы в состоянии избежать такой опасности. Итак, психотерапии настала пора вновь обрести свое законное место в общем пространстве искусства исцелять. Однако с этим возвращением преобразится лик обеих дисциплин – и психотерапии, и медицины. Психотерапии придется уплатить свою цену за возвращение к медицине, а именно отказаться от мифологизации психотерапии. А как отразится возвращение психотерапии на медицине? Приведет ли этот процесс в самом деле к неудержимой психологизации медицины? Не думаю. К чему бы мы в итоге ни пришли, это будет не психологизация, а вочеловечивание медицины. Выводы. Как бы ни была насущна для психотерапии личная связь пациента с врачом, мы никоим образом не можем пренебречь и техникой. Не метод обезличивает пациента, а общий дух, с каким приступают к лечению, попытки опредметить больного и им манипулировать, а они свойственны психотерапии ничуть не в меньшей степени, чем нейролептической фармакологии. В области ноогенного невроза психотерапия так же часто, как соматотерапия, упускает из виду истинную этиологию, и нарастающий экзистенциальный вакуум все острее нуждается в новом логотерапевтическом подходе. Но с этими многоплановыми задачами психотерапия справится лишь при условии, что она вернется к общей медицине, от которой она ушла вместе с Фрейдом. Возвращение преобразит и лик самой психотерапии, и образ всей медицины, поскольку тогда осуществятся и демифологизация психотерапии, и вочеловечивание медицины.